По всему было видно, Галину что-то сильно обидело, и она уходила навсегда. Николай Федорович сделал шаг за ней, покачнулся, потому что сделал шаг, ни за что не держась. Покачнувшись, он попытался опереться рукой о спинку стула, но стул упал. Николай Федорович закачался, расставив руки в стороны. Я встал, чтобы поддержать его, но опоздал. Дошедшая было уже до выхода из комнаты Галина быстро повернулась на шум падающего стула, увидела закачавшегося Николая Федоровича и молниеносно оказалась рядом с ним. Она успела обхватить своими сильными руками уже оседавшего на подкосившихся ногах старика и держала его, прижав к своей пышной груди. Потом отпустила одну руку, перехватила ею Николая Федоровича у ног и понесла его, как ребенка, к креслу коляски, усадила на нее, взяла плед и стала укутывать ноги, приговаривая при этом: «Ну, якиш это солдат у Анастасии хлипкий». «И не солдат, да призывник тильки». Николай Федорович положил свою руку на руку Галины и, внимательно глядя на потупившуюся, присевшую у его ног женщину, сказал вдруг, перейдя на «ты»: «Прости меня, Галя, я думал, ты смеешься над моими стремлениями, а ты...» «Это я-то смеюсь? Да не что я без ума вовсе!» Быстро заговорила Галина. «Да я ж каждым вечером думку сердечную тильки и думаю, как посею травку настоящую, лечебную думаю, как напою ею сокола ясного, как силушка вернется к нему, настоящих щей сварю из свеженького, химии всякой непахнущего, молоком парным напою, не сепараторным. А как распрямится сокол ясный, может, и ребеночка ему рожу?» И вовсе не смеялась я. Тильке говорила так, чтобы видеть, как твердо решение, не передумается ли оно на полдороженьки. «Оно твердое, Галина, не передумается. А коли так не гони в соседи меня, не предрекай суженого другого». «Я не гнал тебя, Галя, просто не предполагал о твоем согласии быть рядом со мной не только в коттедже благоустроенном. Я рад твоему желанию, Галя. Спасибо тебе за него преогромное. Я не предполагал». «Чему ж тут туточки не предполагать? Да какая баба от такого солдата решительного на сторонку глянет? Я про Анастасию как прочитала, как прочитала... Хоть и долго по слогам читала, зато поняла сразу. Нам теперь бабам всем надобно, как Анастасии, становиться. Вот и решила быть тебе трошечки Анастасией. Нам всем бабам надо хоть трошечки становиться, как Анастасия. Нема еще солдатиков у нее, тильки до призывнички не окрепшие, а мы, бабы, и подкрепим их, и выходим». «Спасибо тебе, Галина. Так значит, вы, Галина Никифоровна, читали и осмысливали вечерами?» «Читала. Все книжки про Анастасию читала и думала вечерами. Только не надо меня теперь че как чужую называть. Давно попросить хотела. Лучше Галя я буду».
«Хорошо, Галя.
Как интересно вы сказали, когда обиделись. Да, как интересно. Философию смерти вы знаете, а философии жизни вам еще учиться предстоит. Такое емкое определение двух противоположных философских направлений. Очень точное определение. Философия смерти, философия жизни. Потрясающе. Анастасия — это философия жизни. Да, ну, конечно же, это так потрясающе». Николай Федорович, восхищенно, взволнованно и нежно погладив руку Галины, добавил: «Вы философ, Галина, а я и не предполагал». Потом заговорил, обращаясь ко мне: «Несомненно, нам еще многое необходимо осмыслить и с позиции философской, и с помощью эзотерических определений. Я пытаюсь расценивать Анастасию как человека, человека, какими должны быть все мы. Но полноте восприятия ее, как нам, подобного человека, мешают некоторые необъяснимые ее возможности. Вы, Владимир, описывали эпизод, в котором она спасала на расстоянии людей от истязаний. Она их спасла, но сама, помните, сама потеряла сознание, побелела, и вокруг нее побелела зеленая трава. Что это за механизм? Почему и сама, и трава вокруг побелели? Я не встречал подобного нигде, хотя пытался говорить с эзотериками. Ни философам, ни физикам, ни эзотерикам подобные явления неизвестны. «Як же неизвестно?» — встряла в разговор сидящая на полу у ног профессора Галина. «И чего тут задумываться, когда глазищи им выцарапывать треба?» «Кому выцарапывать, Галя? Вы что же, имеете свое мнение и по поводу этого феномена?» — удивленно спросил Николай Федорович, обращаясь к Галине. А она тут же с готовностью заявила. «Так это же всем ясно, как Божий день. Як на какого человека нечисть нападая, с известием, каким поганым или угрозами, или злобою ругая, белеет человек. Бледнеет, значит. Тогда бледнеет, когда не отражает эту злобу, а в себе сжигает. Переживает и сжигает в себе, и белеет. Тому много примеров в жизни есть». Анастасия эту нечисть изжигает в себе, а травка белее, потому что помогать пытается. А по мне, так глаза нечисти всякой выцарапывать надобно.
«Надо же, действительно, бледнеют многие люди», — удивленно произнес Николай Федорович, внимательно глядя на Галину, и добавил: «А ведь верно, бледнеет человек, когда не отражает неприятность, а пытается ее просто в себе пережить. Сжигает в себе, значит, получается. А ведь верно, как оказывается, все просто. Анастасия сжигает в себе направленную в ее адрес энергию агрессии. Если отражать, не уменьшится ее в пространстве, и она кому-то еще достанется. Анастасия не хочет, чтобы кому-то... А на нее много будет направлено. Много. Веками накапливаемой. Да и сейчас производимой последователями философии смерти. Кому по силам выдержать подобный натиск? Кому? Продержись, Анастасия. Продержись, великий воин. И продержится. Мы теперь поможем. Я, как книжки на рынке дарить стала... Так бабы, что читали, теперь на углу кучковаться стали. Я им семена кедра тоже дала, они посадили, и про травки лечебные им рассказала. Бабы говорят, надо чего-то делать. Конечно, мы мужиков бить не будем, как одна там на углу предполагала, а дитё подумаем, от кого рожать. «Это как же, Галина?» — удивился Николай Федорович. «У вас уже и парт-ячейка своя?» «Да не, яка что ячейка. Мы тільки трошки на углу постоим, погутарим за жизнь». «А бить мужчин зачем собирались? Какими аргументами руководствовались?»
«Я какими? А чё же они? Давай рожаем дитё, мы рожаем, а гнезда для наших птенчиков нема. А когда не можешь гнездо делать, так чего ж просишь дитё? Яка ж баба, довольная мужиком буде, когда на глазах её дитё неприкаянное мается. Учительница к нам уже два раза приходила. Говорит, учительница, якийсь фактор психический, им мешая в себя поверить, всё кредит от какого-то фонда ждут заморского. Синдром, говорит это, неверие в себя». Причины разные этот синдром психически придумывает, чтоб гнездо не вить.
А еще учительница бабам рассказала, что этот кредит через сколько-то годков отдавать надо.
А может, через 20, может, через 30, не запомнил я. Тільки запомнила, отдавать им треба будет трошки больше, чем они дают. Так что ж получается? Мужик нынешний детей своих продавать стал?
Ну, почему такое сравнение, Галина?
Ну, як же, почему? Сейчас мужики опростофилились, денег себе занимают, а отдавать те деньги кому придется? Деткам, какие сейчас совсем маленькие, отдавать придется заем тот?
Да,
деткам, які еще и не родились, да еще трошки больше, чем дали, отдавать придется деткам нашим. Як бабы понимать такую картину будущего стали, так и стали звереть за деток. Морды бить мужикам пожелали. А я подумала, не надо нам помощи ниоткуда ждать, пора самим помогать им, бедненьким. Я як попробовала один раз колбасы заморской, так все сердце слезами облилось. И сильно так захотелось кусок украинского сала тому, кто ту колбасу делал, послать, и колбаски домашней. Боже ж, милостивый мой, уже и не представляют люди в странах этих, яка колбаса должна быть».
«Нельзя от таких кредит брать. Дурные то деньги будут, пользы от них не будет. Тильки вред один. А бить, я ж говорю, это тильки одна предлагала всех мужиков отлупцевать. Не согласились бабы. А чё соглашаться? Так и последний ум отшибить можно. И так бабы друг дружке рассказывают, как мужики их дурную жизнь устроили». А я хвастаюсь, говорю, мой уже за ум взялся. Гнездо робить собрался.
Твой? Кто он?
Я кто? Про тебя ж им и рассказывала. Как ты кедрик выращиваешь. Как доску попросил меня привезти с большой линейкой. Ну, вон ту, на подставке.
Галина показала настоящую письменного стола чертежный кульман.
Я им рассказывала, как ты спрашивал у меня, какие деревья лучше посадить вокруг гектара, и чертил на столе, на листах, рисовал поселок гарный, где добрые люди жить будут. Места у тебя на листах не хватило, так ты попросил меня большие листы привезти, и доску, и линейку. Я, как бабам сказала, так мы все вместе пошли выбирать ту доску. Самую большую и лучшую выбрали. Дорогую. Бабы говорят, не мелочись, Галина. Они мне помогали. А у самих глаза завидующие. Завидуют стервы, что мое дитё в саду чудном, да на земле родной родится, да среди людей добрых. А я не злюсь на них. За глаза завидующие, ну, всем счастья хочется». Фотоаппарат они мне в складчину купили, сфотографировать картину просили. Ну, я взяла фотоаппарат. Они мне объяснили, где кнопочку нажать, в какое окошечко смотреть. Только я все не решалась у тебя разрешение спросить и не нажимала на кнопочку.
И правильно сделала Галина, не став производить фотосъемку проекта без разрешения. Когда закончу, тогда, может быть, и опубликую его как один из вариантов будущего поселения.
Так ты ж не скоро закончишь. А нагарное, красивое будущее бабам не терпится уже сейчас хоть глазком взглянуть. Красивая картина на большом листе у тебя получилась.
Почему ты считаешь, что не скоро закончу?
Все уже почти готово к публикации, чертежи и в цвете рисунок. Я ж говорю, красивая картина получилась. Тильки нельзя публиковать, чтоб люди так делали. А бабам можно показать. Ну, бабам, с которыми я встречаюсь, я объясню, что трошки неправильная она.
Николай Федорович быстро подъехал к Кульману, и я подошел к нему. Там было схематично нарисовано в цвете несколько участков будущего поселения. И домики на рисунке были, и сады, и живой забор из разных деревьев, и пруды. Ну, в общем, здорово, красиво все было расположено.
«А в чем же ты усмотрела ошибку или неточности?» — спросил Николай Федорович у стоявшей рядом Галины.
«Солнце не нарисовал ты на картине. А когда б солнце нарисовал...»
то и тень рисовать надо было. А когда тень нарисовал бы, понял, что нельзя со стороны восхода деревья высокие сажать. Грядки закрывать она будет. Их надо на другую сторону пересадить.
Да, возможно, могла бы и раньше сказать. Но я пока только схематично расположил. А ты, Галина, значит, и ребенка родить собираешься?
А як же?
Ты зарядку пока делай. А как на землю родную станешь, из катакомб своих выйдешь, как я накормлю тебя с родимой земли выросшим, напою отваром целебным, а весна придет, увидишь, как на родной земле все оживает, расцветает, и свою силушку почувствуешь. Вот тогда и рожу я.
Галина снова присела на ковер у ног Николая Федоровича, положив ладони своих рук на лежащую на подлокотнике кресла руку старого профессора философии. Хоть и далеко не молодая Галина, но крепкая, пышнотелая и сильная, казалась даже нежной и красивой. Беседа их становилась все доброжелательнее, они словно погружались в какую-то философию жизни, а я стою как третий лишний в какой-то непонятности. Потому и вклинился в разговор. «Пора мне, Николай Федорович, ехать надо, а то на самолет опоздаю».
«Так я мигом пирогов соберу», — встала Галина. «Варенье в дорогу, мигом подвезу тебя».
Николай Федорович медленно встал с кресла, одной рукой оперся о стол, вторую протянул для прощания. Рукопожатие его руки было уже не старческим. «Кланяйтесь от меня, Анастасии, Владимир, и, пожалуйста, передайте ей. Обязательно победит у нас философия жизни. Спасибо ей. Передам».